Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии сегодня в гостях директор Института проблем правопоименения Элла Паниак. Здравствуйте, Элла.
Здравствуйте.
И политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Сегодня, 9 декабря, во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день, в 2003 году, в Мексике на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, которая обязывала подписавшие его государства объявить преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Россия была одной из первых стран, которая подписала этот документ. Сегодня Россия, судя по последним данным Международной организации Transparency International, в кодексе восприятия коррупции заняла 146 место из 180. Она находится в группе стран, таких как Эквадор, Кения, Зимбабве, Украина и Камерун. По данным фонда Индем, из-за коррупции российские бизнесмены вынуждены на 40% увеличивать стоимость своих товаров, а общая цена взяточничества для России составляет $318 миллиардов. Это треть ВВП страны. Как коррупция влияет на политическую систему в России? Можно ли успешно бороться с коррупцией, не изменяя политический режим в стране? Какие меры борьбы с этим явлением предлагаются сегодня и будут ли они успешны? В этом и многом другом мы попытаемся сегодня разобраться. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Элла, Владимир, сегодня российские эксперты, некоторые, сравнивая ситуацию с коррупцией в России и в СССР, приходят к выводу, что в Советском Союзе при наличии институтов жесткого контроля со стороны власти в среде номенклатуры высшей, да, высшего чиновничества, как таковой коррупции не наблюдалось. Если говорить о том, как страна за последние 30 лет пришла к такому замечательному результату, в кавычках замечательному, к такой всеобщей коррумпированности, то можно ли определить некие вехи, некие точки отсчета вообще? С чего все началось, как продолжалось, к чему привело, Элла? Ну, к вам первый вопрос. Как вы считаете?
Мне кажется, сильным утверждением, что в Советском Союзе не было коррупции в верхах. Мы знаем, что в отдельных республиках попросту продавались должности самого высокого уровня. И, разумеется, это все потом должно было тем или иным образом отбиваться. Конечно, там деньги были. Но, в общем, понятно и то, что крупному советскому чиновнику заниматься воровством – это, примерно сказать, воровать у себя. Это и были люди, которые распоряжались так называемой народной собственностью. – Подавляющее большинство их привилегий было выражено в неденежной форме, и воровать какие-то сильно существенные суммы по сравнению с теми, которыми они вполне легально распоряжались, и достаточно безотчетно. В общем, было бы с их стороны несколько странно. Потом вообще не очень понятно, что такое коррупция, если мы говорим про советское время. Потому что для того, чтобы было понятие воровства, должно быть понятие частной собственности. Коррупция вот в таком обычном понимании, да, когда чиновники берут взятки за то, чтобы нарушить закон и сделать вам хорошо, она, естественно, на низовых уровнях в Советском Союзе существовала, потому что просто иначе бы Советского Союза не просуществовало 70 лет. Потому что по тем правилам, которые были написаны, делать было невозможно ничего. И эту ситуацию полностью унаследовала Советского Союза новая Россия, потому что законодательство оставалось прежним, поверх него накручивались законы, в которых было написано вот то-то и то-то делать можно, а остальные правила от этого существенно менее антирыночными не остановились. Мы жили по советским законам, по которым одновременно был закон о банках, на каждом углу стоял валютный киоск, а спекуляция валютой по-прежнему оставалась уголовным преступлением много лет. И все такое прочее. Значит, вот эта коррупция от полной способности выполнять законы. А к тому моменту, как в законодательстве, был наведен какой-то относительный порядок.
Это в каких годах?
Это конец 90-х, начало 2000-х, когда на месте вот этого латаного-перелатанного советского законодательства появились консистентные кодексы новые. А к этому моменту система приемов, которыми бюрократия управляла подотчетным населением, полностью сложилась, и менять их ради такой мелочи, как тот факт, что появились законы, которые можно соблюдать, никому не хотелось. А поэтому для того, чтобы бюрократия была по-прежнему способна изымать в виде коррупционного дохода примерно столько, сколько она изымала, понадобилась диктатура закона. Когда слово «диктатура» забрали чиновники, а слово «закон», значит, было приложено ко всем остальным, то количество полномочий, которые они получили по этим новым хорошим законам, было достаточно, чтобы эти новые хорошие законы замечательно игнорировать. И то, что раньше было способом как бы жить в условиях плохого законодательства, стало институтами превращения закона в беззаконие, превращения закона в инструмент инфорсмента, то есть принуждения к исполнению тех неформальных правил, которые сложились на предыдущем этапе. Потом диктатуры стало больше, закона меньше, и следующий этап – это где-то 2003-2005 год, когда напуганный бизнес настолько мало мог влиять на ситуацию, что позволил, а также обескураженная общественность с известными событиями, позволила так называемой вертикали власти начать кодифицировать коррупцию. Вот те коррупционные практики, которые подверглись институционализации, начали кодифицироваться, их начали записывать в законы, потому что никому не хочется больше брать взятки и нарушать закон. Все хотят абсолютно в белую зарабатывать на том, что ты сидишь на этом законе и можешь риски так называемой коррупции тоже сдвинуть с себя на людей. И тот пожарник, который приходил за взяткой и говорил, у вас нет тут достаточного количества огнетушителей, дайте мне 100 рублей, я закрою на это глаза, теперь приходит, не берет у вас никакой взятки, тычет пальцем в угол, говорит, у вас не хватает огнетушителей, если не хотите неприятностей, вот я тут знаю одну хорошую фирму, купите в ней огнетушители. Вы легально покупаете огнетушители у совершенно легальной фирмы, единственная странность которой в том, что она как-то так вот принадлежит кому-то хорошо знакомому начальнику этого пожарника. И никто не преступник, ткнуть пальцем, где происходит нарушение, уже невозможно.
Спасибо, Элла, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об ответственности и компетентности журналистов, о которых говорил президент Медведев на форуме европейских и азиатских медиа, говорим с главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нашей студии в гостях директор Института проблем права поименения Элла Паниях и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Владимир, тот же вопрос к вам. Как страна скатилась в такую пропасть коррупционную, скажем так?
Понятно, что начало экономических преобразований, начало 90-х годов неизбежно вызвало всплеск коррупции, просто-напросто потому, что невозможно представить себе проведение вот таких масштабных экономических реформ без того, что в образовавшуюся такую новую сферу не хлынули частные интересы, не хлынули деньги. Ну, если говорить таким языком, который, наверное, многие наши слушатели еще не успели забыть, это был такой процесс первоначального накопления капитала. Но понятно, что вот есть такие детские болезни, болезни роста, и есть проблемы, как их лечить. Вот то лекарство в виде диктатуры закона, который Элла уже упомянула, оно оказалось таким, что детские болезни 90-х годов в 2000-е годы переросли в очень глубокие и тяжелые хронические заболевания, когда государство создала такие механизмы, такие правила игры, которые, да, формально не являются нарушением закона, а когда сам закон таков, что стимулирует к многочисленным злоупотреблениям. И вот пример с пожарником, о котором говорила Элла, он как раз очень показательный. Да, может быть, созданы правила, по которым там всего лишь одна единственная компания там имеет лицензию на то, чтобы там правильную краску вот покрасили там перила или потолок для того, чтобы они считались там не огнеопасными. И вот печальная история, случившаяся на прошлой неделе в ночном клубе в Перми, показывает, что, ну, скорее всего, я думаю, что по всем документам нам никаких нарушений не было. А просто вся система построена таким образом, что, ну, вот, невозможно никакое дело вести в России, будь то там управление клубом, управление кафе, управление там банком или там просто повседневная жизнь обычного человека, который никаким бизнесом не занимается, значит, без того, чтобы не вступать вот на этот путь злоупотреблений. Только на сегодняшний день, значит, эти злоупотребления очень тесно связаны с вот той системой, без, в которой существует наша система управления государством в целом. И если вдруг в один день окажется, что там никто не дает взятки и, значит, никто не совершает злоупотребление, наша вертикаль власти рискует рухнуть.
А скажите мне тот же вопрос к вам, Владимир. Мне вот буквально трагедия в Перми, она в очередной раз показала степень коррумпированности российских властей. Насколько вообще вы считаете адекватным реакцию властей на эту трагедию? Сегодня правительство Перми подало в отставку, уже наказаны чиновники. В Госдуме сегодня обсуждали, пытались обсудить вопрос об отставке министра МЧС Шойги и губернатора Пермского края. Они, некоторые представители оппозиции, потребовали отставки. Да? Ну и очень много идут разговоров относительно того, как надо бороться с коррупцией. Я потом приведу некоторые примеры, которые раздавались. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Как бы вы могли прокомментировать все эти заявления и вообще вот это телодвижение политической, в кавычки, элиты?
Ну, руководство города Перми ничего, кроме респекта и уважухи, в этой ситуации выразить нельзя, потому что я уже за все путинское время не припомню, чтобы политический лидер масштаба мэра города соизволил взять на себя ответственность хоть за что-то, что происходит в сфере его компетенции, вообще повести себя как приличный человек и подать в отставку, когда у него на подведомственной территории происходят некое доказательство малой компетенции. А что до рецептов борьбы с пожарами путем борьбы с коррупцией, по моему глубокому убеждению, каждый круг борьбы с коррупцией увеличивает эту коррупцию и уменьшает возможности действительно, ну, скажем, вот в данном случае предотвращать пожары. Потому что чем больше полномочий у этого пожарника, который приходит к вам в лучшем случае за взяткой, в худшем случае за тем, чтобы заставить вас купить огнетушители у фирмы его начальника, тем меньше денег у вас останется на то, чтобы покупать не огнетушители начальника, а, скажем, проделывать действительно запасной выход. И второе, что произошло, понимаете, когда начальник, когда пожарник приходил к вам за взяткой, он приходил к вам за взяткой и еще хотел, чтобы вы не сгорели. Потому что если вы сгорите, ему будет хуже. И он, засунув подальше в карман невероятно подробные мелочные инструкции, которые невозможно выполнить, которые абсолютно контрпродуктивны, действительно так оглядывал вашу проводку и говорил, вот если вы здесь не поменяете, вы сгорите. А потом находил отсутствие плана эвакуации на стене, и тогда уже говорил, а еще я хочу взятку. Теперь, когда он приходит сделать хорошо фирме своего начальника, он на вашу проводку уже не посмотрит.
Понятно, Элла. Владимир, смотрите, какие предложения мы раздались от различных политических представителей, ну, в частности, депутат Олег Михеев из «Справедливой России», из фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Он предложил, значит, на уровне Госдумы, федеральных, региональных министерств и ведомств качественно пересмотреть регламентирующую документацию. И второй призыв. Необходимо менять сознание россиян, менять образ мыслей тех, кто сознательно или нет не способствует сохранению коррупционных традиций. Мы должны убедить людей, что давать взятки плохо и стыдно, чтобы не только брать, но и давать на лапу считалось в обществе настоящим позором. Вот, кстати говоря, менять сознание россиян еще, по-моему, даже Дмитрий Медведев, по-моему, недавно тоже призвал, как раз когда говорил о коррупции. Что вы скажете, как можно изменить сознание россиян вообще для того, чтобы бороться с коррупцией, или вообще это невозможно сделать?
Ну, понимаете, вот очень легко представить себе такую там передачу по телевидению, да, где долго будут рассказывать о том, что взятки давать стыдно и нехорошо, потом участники этой передачи садятся в машине, в машину сталкиваются с первым же инспектором ГИБДД, да, и тут все как раз и начинается. Ведь на самом деле, ну, понятно, что люди догадываются о том, что взятки давать нехорошо, но проблема-то в том, что они поставлены в такие условия, когда без там, то ли дачи взяток, то ли вот то, о чем говорила Элла, такого институционализированного, что ли, там, приобретение огнетушителей или чего-то еще у там, каких-то фирм, они просто-напросто не могут работать, не могут существовать. И причина-то состоит прежде всего в этом, а не в том, что там, у наших граждан с сознанием чего-то не в порядке. Наши граждане в этом смысле ну, не хуже и не лучше, чем граждане большинства других стран. Поэтому мне кажется, что мы рискуем получить еще какую-нибудь такую очень коррумпированную программу по изменению сознания граждан о том, что там неправильно, значит, нехорошо давать взятки. Вот. Проблема гораздо более фундаментальна. Она связана с тем, что коррупция служит такой фундаментальной, что ли, основой системы управления государством у нас в стране. И поэтому невозможно какие-то меры предпринять без просто фундаментального изменения системы государственного управления. Без того, чтобы у нас, например, государство там, посредством каких-то кредитов не поддерживала крупные государственные компании, корпорации. Это, безусловно, гораздо более фундаментальная коррумпированная система. Там вот, когда мы говорим о том, что у нас там, значит, километр автодороги стоит 8 миллиардов долларов, и, значит, надо для того, чтобы бороться с коррупцией, не менять там, пытаться менять сознание граждан, а пытаться менять систему управления государством. Вот я бы так сказал.
Элла, ваше
мнение. Я к этому имею добавить ровно одно, что мне кажется чрезвычайно невежливой и отдающий изрядной мании величия идея о том, что сознание среднего человека, скажем, среднего россиянина, можно вот так взять и поменять. Люди, которые берутся это делать, вот честное слово, настолько у нас еще демократия есть. Они не намного лучше, чище, умнее, хитрее, образованнее, благороднее, уж не знаю, какое еще свойство назвать среднего россиянина. Вот не надо изображать из себя наших родителей.
Еще один законопроект, точнее, еще одна идея, которая опять-таки исходит от «Справедливой России», от фракции «Справедливая Россия», они внесли в Госдуму, и до конца года будет, точнее, внесен уже в Госдуму законопроект о парламентском контроле в Российской Федерации. Предполагается, что будет введено новое понятие «комиссия парламентского контроля», которые будут осуществлять расследования, не такие, как раньше проводились такие расследования, непонятно как, чего и что, а это будут группы, которые будут на постоянной основе, вот эти комиссии работать парламентского контроля. И вот как бы Геннадий Гудков, он зампред Госдумского комитета по безопасности, он считает, что вот вполне возможно, что такие комиссии будут, им будут предоставлены права следствия. Вообще, Владимир, как вы думаете, это что-то может изменить в этой ситуации? Или нет?
Ну, на самом деле, я думаю, что деятельность парламентской комиссии просто-напросто увеличит объем коррупционного рынка и больше ничего. Проблема же в том, что не в том, что у нас не существует каких-то следственных органов, и не в том, что у нас каких-то мало комиссий, да, там, по тому или иному поводу. Проблема совершенно в другом, она в том, что обвинения в коррупции могут просто-напросто эффективно использоваться для борьбы с конкурентами, для того, чтобы там удалить какого-то ненужного чиновника, поставить на его место нужного. И вот в этом плане как бы есть просто фундаментальные причины того, что у нас вот такая система государственного управления, что там еще одна комиссия, она, ну, скорее всего, не улучшит ситуацию, а может ее просто только ухудшит.
Спасибо, Владимир. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Ход рассмотрения вопроса о независимости Косово в Международном суде в Гааге. Климат и голод. Что ожидает неправительственные организации от конференции в Копенгагене? Кризисы общества. Как меняется общественное мнение? Наука. Чем ответил президент российским ученым? Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас директор Института проблем правоприменения Элла Паниях и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Прощание с писателем и журналистом «Радио «Свобода» Петром Вайлем состоится в Праге 15 декабря с 12 до 13 часов в новом зале траурных церемоний на Ольшанском кладбище. Петр Вайль скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 60 лет. В Москве прошли обыски в квартирах оппозиционных активистов Александра Аверина и Сергея Фомченкова. Оба являются членами исполкома коалиции «Другая Россия» и входят в избирательный штаб одного из лидеров коалиции Эдуарда Лимонова на президентских выборах 2012 года. Губернатор Пермского края Олег Чуркунов намерен поставить перед президентом вопрос о доверии в связи с пожаром в ночном клубе в Перми. По мнению губернатора, он несет не только юридическую, но и моральную ответственность за то, что происходит в крае, в том числе и за произошедшую трагедию. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 1999 года в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хузгуев и Магомедазир Гаджикакаев проведут в заключении, соответственно, 25 и 15 лет. Губернатором Астраханской области вновь стал Александр Жилкин, возглавляющий регион с 2004 года. Областная дума утвердила его в этой должности на следующие 5 лет. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. Иранские власти освободили 3 граждан Бельгии, задержанных 2 месяца назад по подозрению в разведывательной деятельности. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях директор Института проблем правоприменения Элла Паниях и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Мы обсуждаем ситуацию в России, в стране, которая занимает одно из ведущих мест в мире по коррупционности. Обсуждаем меры борьбы с этим явлением, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Элла, Владимир, с 1 января 2010 года государство сокращает список своих услуг, которые предприниматели обязаны оплачивать при открытии и ведении своего дела. Всего в списке 19 услуг, содержится 19 платных услуг. Ну, в общем, вот это сокращение, к чему, интересно, может повести? Оно может повлиять на рост или степень коррупции в России? Что скажет Элла?
Ну, меньше требований, меньше коррупции. Это всегда так. Но я боюсь, что называется, оставшихся хватит. Потому что сейчас уже мы давно прошли ту точку насыщения, когда отмена конкретного коррупционного правила могла привести к уменьшению коррупции, наоборот, введение нового правила к увеличению коррупции. Сейчас размер коррупции определяется чисто силовыми возможностями государственных людей по отъему собственности и денег. То есть... Всегда хорошо отменять, но это надо очень много отменить таких ограничений и требований.
Ну, каких именно? Что вы имеете в виду?
Самых разнообразных, да, там количество отчетов, которые сдаются, количество мест, где нужно регистрировать свою деятельность, чтобы действительно вывести бизнес из области, где качество правил уже не имеет для них такого большого значения писанных. Вот я вам приведу пример, где это удалось. Вот когда самый мелкий бизнес был переведен на так называемую вмененку, да, на упрощенный метод учета, настолько простой, что там действительно вот не за что их зацепить. Они практически перестали интересовать всех потенциальных коррупционеров как добыча, их перестали проверять, и вообще говоря, вот совсем мелкий бизнес, в смысле количества регулирования и количества коррупционных требований к ним, он находится во вполне благопристойном положении. Одновременно это, разумеется, стало совершенно сумасшедшим барьером для роста мелкого бизнеса, потому что вы не хотите становиться слишком большим, чтобы выйти из-под этой защиты и быть вынужденным в полный рост общаться с государством, так же, как в большой крупной фирме.
Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Ведь я очень хорошо помню первую реакцию нашего Шойгу на вот этот пожар, на это бедствие, и как он клеймил бизнесменов. Вот смотрите, сколько у нас домов без тарелок сгорело, сколько было подав... Почему губернатор ставит вопрос о своем доверии? Почему правительство Перми добровольно ушло в отставку? А почему Нургалиев после Беслана и Нордоста даже не подумал о доверии? И точно так же Шойгу. Ведь он клеймит бизнесменов. Это уж потом только встал вопрос о вине должностных лиц пожарников. А почему же Шойгу? Сколько у нас было пожаров, а? И безответственность абсолютно полная.
Алла, может, ответите на этот вопрос?
На самом деле, действительно, очень часто, и это такая как бы, распространенная беда, у нас ищут конкретных виноватых. И довольно мало делают для того, чтобы изменить саму систему, которая делает такую практику, ну, что ли, вполне возможной. Ну, на самом деле, проблема же не в конкретном пожарнике в Перми и даже не в конкретных сотрудниках там, администрации Пермского края. А гораздо сложнее поменять ту систему, к созданию которой, к сожалению, причастны и Шойгу, и Нургалиев, и многие другие высокопоставленные лица.
То есть вы считаете вообще на самом деле, Владимир, что ситуация с коррупцией не изменится, пока не будет изменена политическая система в стране, скажем так?
Да, безусловно.
А как вы себе представляете возможный механизм изменения этой системы? Что может, вот станет Владимир Путин, скажет, или я ухожу в отставку, или что?
Нет, ну, безусловно, Путин и Медведев не уйдут в отставку из-за того, что произошел пожар в конкретном клубе в Перми. Однако, вот... Почему так работает у нас система надзора, да, которая, безусловно, возглавляется главным начальником МЧС? Почему у нас правоохранительные органы действуют так, как они действуют? А эта система замкнута в том числе на министра внутренних дел. И самое главное, кому они, собственно, подотчетны? Эти вопросы, они упираются в систему управления государством, систему отчетности правительства, там, перед парламентом, перед гражданами и так далее.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Очень интересная передача. Я хочу вспомнить, вот я не знаю, люди говорят, что не было в Советском Союзе, вот я сама оформляла путевку в Болгарию профсоюзную, и профсоюзный деятель... городской или обкома, я уже не помню, просто потребовал от меня какой-то сувенир, чтобы дать мне эту путевку. И я помню, как продавцам в обувном магазине я тоже вынуждена была что-то давать, чтобы купить сапоги. Теперь вопрос. Сколько человек стоит под ружьем именно в МЧС? Спасибо.
Да, это очень хороший вопрос, на самом деле. Можете ответить? Нет, тоже. Мы не знаем, да, Владимир? Вы не знаете. То есть там очень много, на самом деле, очень сильно недавно проходили даже учения вот этой силовой структуры МЧС достаточно. И они выступали даже на Красной площади во время очередного парада.
Ну, МЧС у нас такое, конечно, государство в государстве. То есть, вот, пожарное ведомство – это как раз одно из подразделений, которое было присоединено к министерству, по-моему, в начале 2000-х годов. И действительно, оно... входит в такой пул силовых министерств, которые замкнуты на главу государства и на премьер-министра. И ведомство, конечно, крайне непрозрачное. Мы не знаем, каков механизм там, управления им, каков механизм принятия решений. У него огромный бюджет, который постоянно растет. Надо сказать, что если мы посмотрим, вот как менялся у нас в стране бюджет, мы увидим, что он разбухал прежде всего на увеличении значит, стоимость на увеличение расходов в силовых ведомствах, у которых там большое количество учебных заведений, у них огромное количество самых разных подразделений и структур. И вот как раз непрозрачность и неподотчетность этих ведомств, неподотчетность парламента, неподотчетность общественности, вообще косвенно служат одной из причин того, почему они работают настолько неэффективно.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что касается, что, например, парламент там у нас работает не открыто и так далее, тут, по-моему, подменяется следствие и причина. Это уже сделали такой парламент, чтобы он был зависимый и так далее. То есть это уже цель, а не причина. Вот. И я хотел сказать, что, конечно, чтобы вот решать вопросы этой коррупции, нужны, так сказать, системные решения, нужны люди, которые понимают именно системные причины. Ну, в частности, вот для тех ведомств, которые борются с какими-то недостатками, так сказать, это будь то милиция, там, скажем, КГБ или даже та же медицина, надо, чтобы схемы финансирования их не зависели от количества произведенной ими работы, там, скажем, пойманных преступников, пойманных шпионов и так далее, а наоборот, зависели от отсутствия этих недостатков. То есть чем меньше недостатков, тем выше должен быть уровень финансирования. А для этого оценку их работы должны производить именно внешние организации. Не они сами, а внешние. Это как такой системный подход. Вот. Я хотел еще сказать, по-моему, кто-то приводил слова президента Сингапура, который, значит, вывел страну из самой коррупционной на низкий уровень коррупции. Значит, он сказал, что необходимым условием, недостаточным, но необходимым, является, так сказать, отсутствие коррупции у самой верхушки, которая этим занимается. Я полагаю, у нас с этим не все в порядке. И вот ответьте, пожалуйста, на вопрос, как нам выйти из замкнутого круга? С одной стороны, вот эти все мероприятия антикоррупционные должна проводить верхушка, но верхушке и так хорошо нынешнее положение. Как вот из этого порочного замкнутого круга выйти? Спасибо.
Хороший вопрос. На самом деле, вот действительно последние данные показывают. Тут большой-большой идет разговор по поводу ситуации с Юрием Лужковым, Еленой Батуриной в Москве. В Петербурге такая же примерно ситуация с губернатором Валентином Матвиенко и ее сыном, который вот буквально пресса сообщает вчера, он владеет примерно различными бизнес-активами на 1 миллиард долларов. Сергей Матвиенко. И вот интересно, получается, действительно, верхушка такая, да, и борется с коррупцией. Что скажете, Элла?
Ну, понимаете, вот как только мы начинаем говорить о коррупции и политике, так становится особенно хорошо видно, насколько запутывающим и неправильным является слово «коррупция». Понимаете, коррупция – это когда вот есть какая-то система, а есть какие-то в ней недостатки, которые мешают ей работать достаточно гладко. Вот есть американская прилично работающая полиция, а есть в ней продажный мент, который занимается коррупцией. И всем страшно мешает работать своей коррумпированностью, пока его не поймают. А вот это коррупция. Значит, система, которая основана на силовых и денежных отношениях, как внутри самих структур, внутри бюрократии, внутри силовых структур, так и между ними и подопечным населением, она на самом деле не коррумпируется какими-то преступлениями, она состоит вот из этих коррупционных практик. Да, а коррумпируется, вот портится, да, и перестает гладко работать она, когда, не дай бог, появляется кто-то честный, кто... Один из всех пытается работать по инструкции, поскольку эта инструкция написана не для того, чтобы по ней работать, а для того, чтобы ее было удобно применять в качестве оружия против нежелающих вписываться в общую систему. Вот тут вокруг него все встает. Опять же, как внутри, так и снаружи. Вот самое страшное, это когда появляется дубовый налоговый инспектор, например, да, при том, что налоговая инспекция сейчас не самое коррумпированное ведомство. Тем не менее, когда появляется дубовый налоговый инспектор, который верит в закон и хочет, чтобы все пункты соблюдались. Вокруг него встает весь бизнес, и вокруг него встает вся работа, собственно, отдела там, инспекции, докуда достать. Поэтому Вот такой прямой связи между подотчетностью и... Вот как только вы организуете подотчетность, якобы, да, коррупция куда-то денется, не надо на это так рассчитывать. Это сильные, ригидные, хорошо сложившиеся институты, глубоко эшелонированные. Вы хотите оценивать работу милиции по уменьшению количества преступлений, не волнуйтесь. Сфальсифицировать, сфабриковать статистику, по которой количество преступлений будет уменьшаться существенно легче, чем сфабриковать статистику, по которой количество преступлений будет увеличиваться. Потому что все-таки посадить человека требует некоторых усилий, а не регистрировать преступления даже такого количества усилий не требует.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, хочется сказать, характерный пример коррупционности – это, конечно, наше московское правительство. Ну, вспомним начало 90-х годов, когда мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков так потихонечку входил в доверие москвичам. Москвичи будут с картошечкой, москвичи будут с капусточкой. Так, как говорится, его такие елейные высказывания. Жена его там выпускала тазики, все было вроде как хорошо. Потом строительство МКАД, это золотое дно, потом точечная застройка, и все это рождало безнаказанность. А вот от безнаказанности и появляется вот это генерирование коррупции. Безнаказанность – это самая явная характеристика сегодняшнего состояния коррупции. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Владимир, вот действительно, на самом деле, то, что мы сейчас обсуждаем ситуацию, вот данные, да, по поводу Сергея Матвиенко, сына Валентины Матвиенко. Просто интересно мне ваше мнение. Буквально на днях вступил в силу закон, который был инициирован Дмитрием Медведевым, о том, что данные о государственных чиновниках и членах их семей теперь будут выкладываться в интернет, да, ну, соответственно, сколько чего там. Вот, ну, выложат в интернет о том, что Сергей Матвиенко имеет там 1 миллиард, допустим, бизнес-актив. Ну и что? Ну, собственно говоря, вот как вы к этому относитесь? Это что такое? Ну как? И народ тоже так же к этому отнесется. Ну и ладно, мол, типа.
Ну, на самом деле, значит, там, семья Матвиенко, там, семья Лужкова и так далее действительно являются очень крупными владельцами активов. Это ни для кого не является секретом. Однако, на самом деле, вообще-то и Валентина Матвиенко, и Юрий Михайлович Лужков, они назначены на свою должность Дмитрием Медведевым. И, соответственно, никто не мешает Медведеву в любой момент этих чиновников уволить. Он, тем не менее, этого не делает, и я так подозреваю, что и не сделает, потому что пребывание самого Медведева на своем посту в значительной степени зависит от того, насколько успешно там господин Лужков, госпожа Матвиенко и многие другие чиновники, входящие в вертикаль власти, обеспечивают там правильные с точки зрения главы государства результаты голосования, насколько они успешно, скажем, препятствуют неправильному поведению веренного их заботам населения и так далее. И в этом смысле вот все эти злоупотребления, о которых так много говорят и пишут, они просто вмонтированы в существующую в стране вертикаль власти. Собственно, в этом и стоит проблема. Просто-напросто руководство страны вынуждено расплачиваться с более низкими по уровню чиновниками за их лояльность и за способность поддерживать статус-кво.
Кроме того, это и есть источник их управляемости, потому что в ситуации, когда закон не функционирует как закон, а как еще контролировать назначенных тобой чиновников? Вот представьте себе, да, вы начальник, у вас есть подчиненный. В суд вы его отдать не можете, потому что суд возьмет с одного 200 тысяч, с другого 300, как в известном анекдоте. После этого скажет, 100 тысяч отдать и решать по закону. Значит, суд не понимает, как решать эти проблемы. А инструкции должностные, там, будь то для губернатора городской закон или там для мелкого чиновника какая-то письменная инструкция от начальника, написана для того, чтобы этому чиновнику было легче пугать окружающих и иметь возможность сделать им как можно больше гадостей. И то, что он не делает эти гадости, обменивать на подчинение, что он не обязательно на взятки, просто вот на выполнение чего-то, что он считает нужным. Чем еще, если он еще и неуязвим с точки зрения наличия на него какого-то компромата, какой-то не вполне законной собственности, или даже законной, но уязвимой, за которую его можно подержать при случае, ну а как им еще управлять? Это единственно возможная ситуация для крупного чиновника. Тот, кто себя так не ведет, тот уже не крупный чиновник давно.
Валерий Аркадьевич из города Королев, пожалуйста.
Спасибо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот профессионально занимался разработкой внутризаводских стандартов и некоторых инструкций. И твердо убежден, что инструкции должны писать независимые люди для кого-то. А те инструкции, которые на сегодняшний день, вот выпуск технических регламентов, они полностью расслабляют и уничтожают старые жесткие нормы. Это ведомственных строительных норм, СНИПов и многое другое отменено. То, что надо было жестко исполнять, что требует дополнительных расходов и ответственности, значит, эти все документы отменяются теми людьми, которые создают и закон. И закон точно так же пишется под себя. И здесь уже можно уже приходить к выводу, что, в принципе, вся у нас страна очень похожа на хромую лошадь с ее перспективами, известными нам всем. Спасибо.
Пожалуйста, Иван.
А слушателю можно задать вопрос?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Слушайте, ну здесь вы эксперт, а не мы, да? Что мы понимаем в технических регламентах. Расскажите, а как, что происходит? Вот был старый жесткий СНИП.
А, все, к сожалению, не может ответить. Нет, Элла, да. Валентин нам пишет. Ваши гости несут чушь про то, что несчастные граждане не могут жить, не давая взяток. Я 15 лет за рулем, и ни разу гаишники не вымогали у меня взяток. Это я предлагал им взятки, чтобы не терять время на составление протокола и оплату штрафа. Есть люди, которые не дают. Валентин из Москвы. Что скажете, Владимир?
Ну, на самом деле, Валентина можно, что называется, только позавидовать. Ведь проблема-то вот какая. На самом деле, конечно, есть огромное количество людей, которые действительно никогда не сталкиваются со взятками. Но при этом, если вы пытаетесь там, вести свое дело, если вы пытаетесь там, каким-то образом решить возникающие у вас проблемы так, чтобы улучшить там, собственное положение, повысить собственный статус и так далее, то вопрос в том, вот вы будете делать все как бы по закону и будете решать свои проблемы там, в течение 3 лет, ну и, соответственно, понесете, говоря экономическим языком, огромные издержки. Да? Или вы попытаетесь сделать все быстро и просто, и тогда вам деваться некуда без того, чтобы идти по, так сказать, вот этому самому, может быть, законному, а может быть, и незаконному пути. Соответственно, значит, вам либо надо нести огромные издержки, либо пытаться их уменьшить, а тогда без взяток не обойтись.
Владимир, я должна вам сказать, что вот в рамках текущего просто проекта ИПП в самых разных сферах пыталась поговорить с некоторым количеством людей, которые по какой-то причине не дают взятки или по какой-то причине вынуждены соблюдать в той или иной области все письменные правила очень-очень скрупулезно. Ну, вот у нашего университета была проблема с пожарниками. Мы теперь, я просто вижу, сколько стоит университету скрупулезно и досконально выполнять каждую строчку пожарных инструкций. Я уже не говорю, что это обходится в то, что в университете есть одна курилка, которая выглядит как газовая камера. Потому что если вы будете выполнять все правила, то в вашем офисе, в котором там пара сотен человек одновременно работает, будет курилка 8 кубических метров с вытяжкой, да, где люди набиваются курить. А, да, это стулья, которые нельзя поставить вдоль стены. Это, простите, испоганенный офис, потому что двухъярусный офис, и в полу с первого этажа на второй проделана дырка, потому что там должна проходить пожарная лестница. В результате на втором этаже невозможно работать, там слышно все, что происходит на первом. Представляете, да? Значит, вот это, да, плотность, мелочность и нелепость письменных правил. Значит, да, вот мы в Европейском университете соблюдаем каждую букву пожарных правил. Вот я вас уверяю, если бы это делала каждая фирма и каждый институт в стране, то в стране ничего бы не работало, все бы было посвящено исключительно соблюдению так называемых правил противопожарной безопасности.
Николай Дмитриевич из города Новокузнецк, пожалуйста.
Здравствуйте, свободные слушатели. А может, нашему государству не хватает Валенции польского и Андропова? Я в 2001 году окончил Новокузнецкий пединститут заочно без всяких взяток. Спасибо.
Да, такой же вопрос у меня примерно. Вот Дмитрий Медведев буквально недавно говорил относительно борьбы с коррупцией, принятые меры, опять-таки. И при этом все-таки у меня такой вопрос, Владимир, к вам. Можно ли осуществить некую модернизацию в этой стране при таком высоком уровне коррупции? Давайте вот заканчиваем, 40 секунд буквально у вас.
Я думаю, что разговоры о модернизации, которые ведет Дмитрий Медведев, скорее всего, так разговорами и останутся. Наше государство в ее сегодняшнем виде просто-напросто никакую модернизацию осуществить не способно. И коррупция здесь всего лишь одна из причин, и как бы скорее это проявление неспособности государства провести какую-либо модернизацию.
Вы считаете, это не главная причина?
Это одно из проявлений неспособности государства провести модернизацию.
Спасибо большое, Владимир Гельман. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были директор Института проблем правоприменения Элла Паниях и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Вел программу Виктор Рызенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Отставка правительства Пермского края из-за пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Можно ли приучить российских чиновников персональной ответственности? Новая программа Компартии. Путь России к социализму. Каков вектор движения? Вперед или назад? Серия террористических нападений в Ираке. Как в Соединенных Штатах оценивают перспективы иракского урегулирования? Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пермский край остался без правительства.
Комментарии экспертов.
Что стоит за арестом русского владельца немецких верфей?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Алексей Сазонов. Чубайс и Гайдар образца 92-го года.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.